Серж Бест. Куликово поле. От автора. Я хотел знать, когда страны наконец-то перестанут уничтожать свои народы в войнах. Так вот, теперь я знаю точно. Никогда. Их нужно заставить это сделать. Сразу скажу, что я не принадлежу к той группе писателей, которые затаскивают читателя в глубокую чащу темного леса, где ему будет предложено ощутить на себе ужас, смрадное дыхание монстров и неистовые вопли несчастных, попавших в переделку по воле их прозы. Мне интереснее предложить своему читателю тему и идею конфликта и примирения. Но прежде предлагаю задаться вопросом. Кто мы такие? Говорят, что люди относятся к одной из самых агрессивных ветвей млекопитающих. Истоки этой жестокости проявились в различные исторические эпохи. В Железном веке происходили массовые убийства рабов в связи со смертью господина. В Средневековье шли сожжения на кострах Инквизиции. Максимальная агрессивность характерна не только для древних времен. Ее всплесками отмечена и современная эпоха, когда человечество долгое время пребывало в войнах. Были времена, когда наша цивилизация стояла на пороге самоуничтожения. Сегодня, когда сняты все запреты, страны, не имевшие ранее ядерного оружия, стремятся его заполучить. У человечества вновь возникает угроза уничтожения в огне. Люди и государства устали от войн и начали осознавать необходимость переноса своих кровавых забав на безжизненную территорию Луны, чтобы там выяснения отношений стали нормой. Амбициозный замысел книги «Куликово поле» напоминает читателю о событии 21 сентября 1380 года. Поединки Александра Пересвета с Челубеем на Куликовом поле. Тогда на местности, расположенной между Доном и Непрявдой, русские войска разгромили полчища монгольского хана Мамая. Перед началом битвы на Куликовом поле, как говорится в сказании о Мамаевом побоище, из рядов татарского войска выехал богатырь Челубей, печенек по происхождению. Перед всеми доблестью похваляясь, видом подобен древнему Голиафу, 5 сажен высота его и 3 сажен ширина его. Пересвет, вызвавшись на поединок, сказал: «Этот человек ищет подобного себе, я хочу с ним перевестись». Поединщики съехались посреди поля, вышибли друг друга копьями из сёдел и оба, как ни странно, скончались в тот же миг. Это был ритуальный поединок, результат которого расценивался обеими сторонами как знамение, предсказывающее исход битвы. Такое же значение придается и поединку противоборствующих сторон на лунном Куликовом поле, с той лишь разницей, что проигравшая сторона в соответствии с протоколом должна отказаться от ведения военных действий в пользу победителя. Проект Куликова поля может показаться многим несбыточным, но автор этой книги твердо верит в него. То, чего нет в настоящем, не означает, что его не может быть в будущем. Свидетельством этому жизнь, которая десятками лет шла по правилам, невидимым и не подлежащих обсуждению, навязанным одной державой – США. Но вот неожиданно к власти там пришли новые, прогрессивно мыслящие люди, и началось. Что именно, читатель узнает, погружаясь в страницы этой книги. В завершении скажу, что этот роман станет частью трилогии под названием «Лунная сага». куда также войдут «Одинокое счастье» и «Злобная луна». А также напомню о том, что география и история событий, описанных в книге, содержат художественный вымысел. Все совпадения с реальными лицами и событиями случайны. Приятного вам чтения! Писатель Серж Бест. Предисловие. Время сделало очередной виток вокруг своей оси, и вместе с этим остро зазвучал вопрос о прекращении всех военных конфликтов на планете Земля. Причины этих конфликтов во многом схожи. Возникновение вакуума власти из-за смерти либо свержение диктатора и неспособность нового правительства справиться с радикальными элементами. Для решения этой непростой задачи потребуется новый мировой порядок. США, Россия и Китай, как страны-гаранты, создавали его всегда. Принцип мирового порядка был разработан еще во времена Моисея. Идеологи иудаизма под новый мировой порядок построили США, ставящие своей целью сделать все человечество рабом своей идеи. Россия создавала социалистический лагерь, воплощая в жизнь идею коммунизма, которую позже назовут равенством в нищете. На современном этапе она активно развивает идею многополярного мира. В Китае по сей день строят новый мировой порядок, базирующийся на объединении идей коммунизма, социальной справедливости, капиталистической ориентации и мирового лидерства. Однако ни в одной из этих идеологий не нашлось места для идеи сделать невозможным развязывание и ведение крупномасштабных войн на планете Земля. Вместе с тем эти войны чреваты опасностью уничтожения не только мирового порядка, но и всего человечества в целом. Это обстоятельство и побудило автора высказать некоторые соображения на сей счет. О них читатель узнает, углубляясь в чтение книги, написанной в жанре космической фантастики. Глава первая. Беспокойство за будущее располагает людей к исследованию причин явлений, ибо знание этих причин делает людей более способными устроить свое настоящее к своему вящему благополучию. Томас Гоббс. 2052 год. Какое это неимоверное счастье ощутить себя на свободе, хотя и потрепанным в штурмах, влетело в голову Климу Ломакину, бойцу военно-частной компании с позывным «Лом». Тривиальная, на первый взгляд, мысль. Описывать ее бессмысленно. Это нужно ощутить самому. А еще лучше не быть в чьем-либо плену, как бы ни сладостно было выбраться оттуда. Все произошло довольно быстро. Не прошло и полгода, как поется в песне Владимира Высоцкого. Менее чем через час Яков Крафт, его боевой друг, с которым он учился на спецкурсе военно-инженерной академии, мчал на черном Мерседесе по окружной дороге к подмосковному санаторию Дубрава, где ему предстояло пройти реабилитацию. По дороге Яков сообщил о назначении его помощником министра обороны по вопросам инженерного обеспечения действий военно-космических сил России при проведении специальных инопланетных операций. «Ого!» – вырвался непроизвольный возглас восхищения у Клима. «У меня даже мыслей не было, что специалисты нашего профиля будут вновь вынуты из запасника для боевой работы. Притом не где-нибудь, а на Луне». «Я и сам такого не ожидал», – улыбнулся Яков. «Оказывается, наверху не забыли, кто реализовывал проект установки подвижного минного поля в космосе. А ты помнишь этих героев?» «Помню», – рассмеялся Клим. «Согласись, это была жесть. соглашусь», — ответил он. «Жесть!» Умные мины капризничали, как малые дети, и никак не хотели держать заданный им строй. И у нас то и дело возникала опасность их столкновения между собой. Сейчас мы основательно усовершенствовали хаб умного, подвижного минного поля УПМП «Сеть Паука». Теперь он более эффективно связывает в единую систему умные мины разных брендов армии США и Китая, использующих протокол Wi-Fi, и координирует их работу. И самое главное, теперь он сам предлагает оператору минного поля различные сценарии сложного действия. Например, режим патрулирования в заданном квадрате космического пространства. По сути, наше подвижное, умное минное поле в какой-то степени заменяет спутники-истребители, сообщил Яков. «А как обстоит дело с радиусом действия мин?» – спросил Клим. «Он увеличился до 1 километра». Клим глухо прокашлялся. «Извини, Яков, сырость подвала, в котором мне неделю пришлось отсидеть, сказалась на легких». Яков посмотрел на него в зеркало заднего вида. «А в целом, как здоровье, Клим? Ранения были?» Клим на мгновение замялся. «Даже не знаю, как сказать. Я расскажу, а ты сам реши». «Рассказывай, нам ехать еще не менее часа». Клим проглотил подкатившийся комок в горле и с хрипотцой в голосе начал свое повествование. «Как ты уже знаешь, я был за бугром, на очередной маленькой войне, где уничтожал вражескую технику дронами в интересах тех, с кем подписал контракт. Город, в котором я находился, не был захвачен террористами, но был близок к этому. В злосчастный для меня день я передвигался с местными бойцами на американском Брэдли. Машину подбили. Всю группу взрывом разбросало по сторонам. Я очутился в воронке от артиллерийского снаряда. Не успел я толком прийти в себя, как в 1,5 метрах от меня воткнулся в землю еще один снаряд. Он жутко напугал меня. Угрожающе шипел, окутывая воронку грязной пеленой. Я зажмурил глаза. И в тот же миг раздался взрыв. Меня выбросило из воронки взрывной волной. Очнувшись, я ощупал себя, на мне не было ни единой царапины. Только сильно болела голова. Среди разрушенных строений я отыскал заброшенный подвал, кишащий крысами, и спрятался там. Там меня и нашли местные аборигены, и сдали своему врагу за все хорошее, что мы для них сделали. Они подтвердили тем самым известную поговорку: «Куда ни целуй неблагодарного, везде будет жопа». «Видимо, так было угодно свыше», — Яков ткнул пальцем вверх. «А контузия у тебя все-таки была», заключил он. «Была. Так мне и врач сказал в местном госпитале», подтвердил его слова Клим. В машине на какое-то мгновение воцарилось молчание. Первым его нарушил Клим. «Яков, а где у тебя находится рабочий кабинет? На орбитальной окололунной станции Луна-45 или в секторе Федерация МИГ? А может, ты просто пребываешь в свободном полете в инопланетном пространстве?» Не сдержал в себе язвительный смешок Клим. Яков улыбнулся и бросил взгляд в зеркало заднего вида. «Кабинет у меня находится на Земле, в Министерстве обороны. А вот характер работы разъездной. Уже пару раз побывал на Луне. Хотя, лукавлю, на Луне был не я, а мой энергетический разум. Впрочем, как считать? Клим вытаращил от удивления глаза. «Это как так? Энергетический разум?» Односложно спросил он. «Да все просто», усмехнулся Яков. «Есть такая в ЦУП штука, как сектор инопланетных перемещений. Так вот там, посредством виртуальной шлюпки Гелио-001, мой энергетический разум переместили в телесную плоть, напечатанную принтерами сектора Федерации, по биокоду, по моему. И я в одно мгновение оказался на Луне, с той лишь разницей, что был там в другом теле, полной копии моего земного».
«Ого, как интересно!» – воскликнул Клим. «Я тоже так хочу!»
«Тебя это тоже ожидает. Кстати, для тебя это будет весьма полезная процедура. Пока ты будешь на Луне, твою телесную оболочку, оставленную в ЦУПе, основательно обновят. Если захочешь, то по твоему желанию заменят зубы на фарфоровые сэндвичи. Твоя голливудская улыбка, несомненно, привлечет к себе большое внимание милашек. Думаю, молодые девчонки твоему здоровью не навредят. Ты ведь со своей Вероникой расстался, не так ли?»
«Так», — глухо ответил Клим.
«Ну вот, полежишь в госпитале, отдохнешь. Медсестры героев любят. Поверь мне, Клим, не все так грустно». «А потом что? Скажи, Яков, ситуация в мире по-прежнему меняется в сторону установления нового миропорядка нами в сотрудничестве с США и Китаем? Или это СМИ гонят волну?»
«Да, меняется», — сказал Яков. «Дело идет к тому, что США, Россия и Китай в скором времени заключат совместный договор об установлении нового мирового порядка и выступят его гарантами. Это будет реальный способ по недопущению развязывания крупномасштабных военных столкновений между государствами, которые могут привести к уничтожению всего живого населения планеты».
Клим усмехнулся. «И как Тройственный союз планирует это осуществить?» Недоверием в голосе спросил он. «Путем осуществления беспрецедентного давления на государства и их элиты, вынашивающие намерения под каким-либо предлогом развязать войну на уничтожение соседа или соседей». Клим недоверчиво покачал головой. «Вряд ли эта идея многим понравится. Человек от природы дрочлив. Как он без драки жизнь проживет? Почти у каждого поколения людей была война».
Губы Якова вытянулись в тонкую полоску.
«А вот здесь ноу-хау. Странам, которым захочется пустить кровь соседям и тем самым доказать, что они имеют на это право, будет предложено осуществить данное мероприятие на безжизненной территории Луны по установленным США, Россией и Китаем правилам. Эти правила будут прописаны в своде международных законов. В случае невыполнения какими-либо странами международных обязательств в отношении них будут приняты жесточайшие экономические санкции. Если в действиях этих стран будет угроза возникновения войны, то в отношении них будет осуществлено военное давление странами-гарантами и их союзниками. Одним словом, если что, то им по полной надают по заднице».
«Здорово!» – воскликнул Клим. «Это может возыметь действие.
США ведь уже многие годы в одиночку нагибают почти все страны, навязывая свой миропорядок.